посрамление сект иудейских и обличение их пороков перед народом, искушение со стороны фарисеев, саддукеев, законника с ответами на них и Иисуса Христа, вопрос о достоинстве Мессии, последнее обличение законоучителей иудейских. Синедрион, при всей злобе на Иисуса Христа за посрамление членов Его перед народом, почел за лучшее молчать до времени и не предпринимать против Него явного насилия. Мнимое великодушие сие было следствием опасений со стороны народа, показывавшего сильную приверженность к Иисусу. Между тем, раздраженная гордость книжников не могла и на малое время оставаться в совершенном бездействии. В несколько минут составлен к погублению Бога человека новый план, коего изобретателями и исполнителями были, как легко предугадать, фарисеи. Узнав, что он продолжает беседовать в храме с народом, лицемеры согласились подослать к нему несколько человек из своих соумышленников для уловления его в каком-либо слове. Всем известная свобода слова и откровенность, с которой Иисус Христос всегда объявлял свои мысли, служила для них порукой в успехе. Требовалось только выдумать вопрос столько же благовидный, как и опасный, и предложить его так, чтобы вовсе неприметно было цель, для которой его предлагают. Подобного свойства предмет почти сам собой представлялся в податях, платимых кесарю, кое в продолжение более 20 лет со времени превращения Иудеи в римскую провинцию волновали умы и совести иудеев, и для некоторых неблагоразумных патриотов, например, Иуды Галилеянина с его сообщниками, были поводом к кровавому восстанию против римлян. Несмотря на безуспешность и несчастные следствия сего восстания, большая часть народа, руководимая внушениями фарисеев и собственным самолюбием, доселе находилась в тех мыслях, что подати, платимые римлянам, суть плод одного незаконного притеснения и противны духу Моисеевой религии. Для израильтянина, думали, обязанного признавать царем своим одного Иегову, должна существовать и одна законная подать, собираемая для храма Иеговы. Инако мыслившие, иродиане и часть саддукеев, не имели касательно сего предмета доверия в народе и причитались к отступникам, увлеченным на сторону язычников выгодами или страхом. О сем-то самом предмете соглашенно вопросите Иисуса. Кто действовал как Мессия, тот всем самым, казалось, обязывался решить всеми предлагаемый и никем достаточно нерешенный вопрос о подати, тем паче, что с пришествием Мессии все ожидали перемены своего отношения к римлянам. Фарисеи, конечно, надеялись услышать от Иисуса Христа ответ, неблагоприятствующий римлянам, ибо думали, что он в качестве Мессии ищет земного царства, для каковой цели надлежало благоприятствовать свободе народа, не терпевшего подати римских. Но в таком случае ответ Иисуса Христа был бы самым сильным средством для фарисеев к обвинению его перед римским прокуратором. Запрещать или называть несправедливыми подати, платимые римлянам, значило в глазах последних быть возмутителем общественного покоя. Преступление, за которое римские прокураторы тем строже и охотнее наказывали, чем труднее было приучить иудеев, подобно прочим народам, к платежу подати. Впрочем, фарисеи не опасались никакой потери в том случае, если бы Иисус Христос, по отчаянию их, отвечал на вопросы о податях в пользу римлян. Через сие он сам отвратил бы от себя народ, который никак не мог вообразить, чтобы Мессия повелел ему когда-нибудь платить подать язычникам. Третьего способа отвечать на вопрос о податях фарисеям, вероятно, вовсе не представлялось, как и действительно его нелегко было представить. Для большего успеха в своей хитрости фарисеи пригласили с собой в участие иродиан. Секта сия, отличавшаяся наклонностью к языческой образованности и нравам, во многом была не согласна с фарисеями, до излишества приверженными ко всему отечественному. В отношении к податям иродиане именно утверждали противное всеобщему мнению, почитая их законами. Но по сей-то самой противоположности они были теперь полезны для фарисеев, в том случае, если бы Иисус Христос, как надеялись, не одобрил подати. Самим фарисеям обвинять его перед римским начальством в всем патриотическом поступке значило бы навлечь на себя ненависть народа. Любовью коего фарисеи весьма дорожили. Иродиане же могли сие сделать без всяких невыгодных для себя последствий. При том обвинение со стороны иродиан, как царедворцев, приверженных к выгодам Иродовой фамилии, нераздельным с выгодами кесаря, оказало бы гораздо больше действия на римского прокуратора, имевшего много причин не доверять фарисеям в их усердии к римлянам. Искусителями были выбраны ученики фарисейские, как менее подозрительные. Им велено вмешаться в толпу народа, окружавшего Иисуса Христа, и притвориться как можно благочестивее и приверженнее к Его учению. Поступив таким образом, молодые лицемеры после многих неважных вопросов обратили беседы со Христом к своему предмету. «Учитель», — так начал один из лицемеров, — «нам хотелось бы особенно узнать твое мнение об одном предмете. Почти никто не говорит о нем откровенно. Но мы знаем, что для тебя правда выше всего. Ты никогда не смотрел на лица и не страшился опасности, учил истине, как должно учителю Израилеву». Такая лесть уже сильно изменяла сама себе пред Господом, который не любил похвал. «Скажи нам, как тебе кажется подати, собираемые для кесаря? Давая их, не делаемся ли мы из народа Божия рабами язычников? Не оскорбляем ли своей совести? Давать ли нам их?» — прибавил он, понизив голос. — «Или не давать?» Простодушному народу вопрос должен был чрезвычайно понравиться, потому что предмет, о коем спрашивали, занимал всех, от первосвященника до последнего раба. Самая похвала Иисуса также была приятна народу, который так точно думал о нем на самом деле, как лицемерно говорил книжник. Но сердцеведец немедленно проник в цель искусителей. «Долго ли вам, — сказал он с негодованием, — искушать меня, лицемеры? Покажите монету, которую платит подать». Фарисеи подали ему римскую монету с изображением кесаря, называемую динарием. Господь взял монету, посмотрел на изображение и надпись и, отдавая назад, спросил, «Чье это изображение и какая надпись?» «Кесарево», — отвечал фарисей, не зная, что выйдет из всего ответа. «Так что же», — отвечал Господь, — «воздадите кесарево кесареве, а Божие — Богове». Первое, то есть, не противоречит последнему, ибо кесарь требует своего и не запрещает Божие. Ответ сей удивил всех, потому что сотворен был, так сказать, из ничего. Самые книжники должны были признаться, что это сказано весьма обдуманно и благоразумно. Господь не обратил, по-видимому, никакого внимания на основание вопроса, на права кесаря в отношении к иудеям, и, вопреки желанию фарисеев, не сказал о сих правах ни слова. Но они, явно, и не спрашивали о сем. То, напротив, о чем спрашивалось, то есть должно ли давать подати кесарю, не противоречат ли они совести и религии, разрешено так ясно и удовлетворительно, так сходно с нравами народа. Житель Востока любит краткие положительные ответы и не терпит отвлеченных рассуждений, даже с правилами тогдашней учености иудейской. У раввинских правоведов издревле принято было за непреложную истину, чья монета, того и царство. Что фарисеям ничего не оставалось более делать, как только молчать и удалиться. Слух о посрамлении фарисеев немедленно распространился между книжниками, коих всегда было много в храме. Для саддукеев показалось обстоятельство сие благоприятным случаем испытать и свои силы, дабы победою над Иисусом Христом унизить вместе и гордость фарисеев, кои были всегдашними их соперниками и врагами. Может быть, хотели даже изведать, не одобрит ли Иисус Христос, так злобно оскорбленный фарисеями, учение их секты, и не покажет ли себя богосклонным к саддукейству. В таком случае надлежало бы уже изменить свою ненависть к нему на приязнь, по крайней мере, приостановить дальнейшее преследование. Такую надежду могли основывать, между прочим, на том, что Иисус Христос, постоянно обличая фарисеев, реже и менее говорил против саддукеев. Какую бы, впрочем, цель ни имели саддукеи, только искушение их уже не заключало в себе личной опасности для Иисуса Христа. Хотели сразиться одной ученостью. Предмет для состязания взят был тот самый, который непрестанно обращался в споре между фарисеями и саддукеями – воскресение мертвых. Иисус Христос постоянно и всенародно учил, что души человеческие бессмертны, и что все умершие должны некогда воскреснуть. Для опровержения сей истины саддукеи выбрали самое сильное из своих возражений, которое, вероятно, почиталось неотразимым в их спорах с фарисеями. Потом, как люди, не имеющие никаких тайных и опасных для Иисуса Христа видов, приступили к делу прямо. «Учитель, Моисей сказал, ежели кто умрет, не имея детей, то брат его должен взять себе за себя жену его и восставить племя брата своего. Вследствие сего закона случилось вот что. Было 7 братьев. Первый, женясь, умер, и не имея детей, оставил жену брату своему. Другой, взявший ее, также умер бездетным. Подобным образом умер третий и четвертый, даже до 7-го. Наконец, после всех умерла и жена. Спрашивается, — продолжал Саддукей, — которого из 7 мужей будет она женою в то время, когда все воскреснут? Все 7, — прибавил он, — имели ее. К чему идет дело и для чего предложен странный случай с женою, надлежало доразуметь. Так обыкновенно поступали раввины в своих состязаниях, указывая на какой-либо пример, делая одни намеки и не употребляя раздельных умозаключений и выводов, коим житель Востока не может привыкнуть. По нашему образу изъяснения мыслей, сила возражения саддукейского состояла в следующем. В книгах Моисеевых не только нет никакого доказательства бессмертия душ, но еще есть нечто такое, что совершенно противоречит учению о воскресении мертвых. Именно закон касательно ужичества. Ежели мертвые воскреснут, как учат фарисеи и ты, то жена, представленная в пример, должна по закону ужичества принадлежать или всем 7 мужьям, или никому, что равно нелепо. Но такого нелепого закона, каковым оказывается закон ужичества в отношении к бессмертию, Моисей, мудрейший, богодухновенный законодатель, дать не мог. Следовательно, по учению Моисея, нет воскресения мертвых, и мы, не принимая учения о бессмертии, совершенно правы. Умствование, по-видимому, не без силы, только им предполагалась недоказанная и ложная мысль, что чувственный союз супружества остается в силе и по воскресении мертвых в будущей жизни между теми лицами, кои были супругами в настоящей жизни. И фарисеи не все допускали последнее мнение, а Иисус Христос не одобрял ни того, ни другого. Тем удобнее было отвечать на софизм. «Не от того ли именно, — сказал Господь саддукеям, — и происходит ваше заблуждение, что вы не знаете истинного смысла Писания и не имеете правильного понятия о всемогуществе Божьем. Самый образ мысли ваших о состоянии будущей жизни нелеп и ложен. Жениться, выходить замуж, есть принадлежность только настоящей жизни, в которой господствует чувственность. Но там нет ничего чувственного, а потому нет и брака. Сыны воскресения будут сынами не плотскими, а Божьими. Их состояние подобно состоянию ангелов». Замечание сего уже было достаточно для посрамления саддукеев, потому что им совершенно опровергалось возражение саддукейское и с его основанием. Но Господь, вероятно, видел возможность вывести некоторых саддукеев из их заблуждения, посему не удовольствовался одним опровержением возражения, а присовокупил со своей стороны весьма убедительное доказательство бессмертия. «Столь же несправедливо, — продолжал он, — думаете вы, что в законе Моисеевом нет ничего о воскресении мертвых и будущей жизни? Разве вы никогда не читали тех мест, где описывается явление Бога Моисею? Как там называет себя Бог? «Аз есмь, — говорит он, — Бог Авраамов, Бог Исааков, Бог Яковлев. Но Бог не есть Бог мертвых, а живых, посему у него все живы». Саддукеи молчали. Доказательства, приведенные Иисусом Христом, кроме неожиданности, у саддукеев почиталось за несомненное, что в книгах Моисея нет подобных указаний на бессмертие, отличалось глубокостью и духовностью смысла, невиданной в умствованиях раввинов, большую частью мелочных и слабых. Каждый невольно чувствовал, что Бог действительно не назвал бы себя Богом Авраама, Исаака и Иакова, если бы сии святые мужи вовсе перестали существовать. Некоторые из саддукеев выразили свое одобрение даже вслух народа, который тем более радовался, что торжество Иисуса над саддукеями казалось ему собственным торжеством. Неудачное покушение саддукеев снова ободрило фарисейских книжников и пробудило охоту вступить в спор с Иисусом. Сговорившись между собой, они выбрали одного, самого искусного и надежного законника, который, впрочем, как показал опыт, имел не только ум для суждения о важных предметах, но и сердце для принятия истины. Уже прежний ответ Иисуса в саддукее, по замечанию святого Марка, ему весьма понравился, и он взял на себя припоручение искусить Иисуса, вероятно, с лучшим намерением, нежели какое предполагалось его сообщниками. Вопрос, предложенный законником, касался любимого предмета спора о заповедях. Фарисеи постоянно разделяли заповеди на большие и малые. Равным образом, все они были согласны в том, что под заповедями большими надо разуметь все обрядовые законы, а под меньшими – правила нравственности. Но какая самая большая заповедь, всем никак не могли согласиться. Одни почитали такой закон о субботе, другие – закон обрезания и так далее. Источником всех исследований и споров была не одна наклонность к утончениям и софистике, постоянно отличавшая фарисеев, а частью и нужда. От мнения, какая самая большая заповедь, зависело, какую заповедь можно оставлять в случае так называемого несогласия или противоречия обязанностей. «Первая из всех заповедей, — отвечал Господь, — есть сия, свыше Израиль, Господь Бог наш, есть Господь един. Посему возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Сия заповедь более всех. Вторая, подобная ей, заповедь сия. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной заповеди больше всех нет. В всех двух заповедях состоит весь закон и все пророки. Это сущность всего закона». Ответ сей был самый лучший, хотя и не заключал в себе числительного деления заповеди, к которому привыкли законники. Фарисеи оттого именно могли и не согласиться, какая большая заповедь, что считали и измеряли заповеди, вместо того, чтобы проникаться духом их и исполнять их на самом деле. Не без особенного намерения при заповеди о любви к Богу Иисус Христос упомянул о единстве Божьем. Это для того, чтобы иудеи, когда он называл себя Сыном Божьим, не толковали слово его так, как бы он проповедовал двоебожие. В опровержении сей клеветы теперь ясно и с силою сказано, что единство Божие есть первая мысль, которую надобно иметь при исполнении своих обязанностей. Ответ Иисуса совершенно удовлетворил желанию книжника, предложившего вопрос. «Так, учитель, ты сказал совершенную истину. Кроме Бога, нами исповедуемого, нет другого. И любить Его всем сердцем, всем умом, всей душой и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, это больше всех жертв и всесожжений». Из уст книжника фарисея слышать такое здравое суждение, произнесенное от сердца и с силою, был случай редкий. Господь во все время служения своего немного слышал таких здравых суждений. «Ты недалек от Царствия Божия», — сказал он книжнику. Светлый, исполненный милосердия, взгляд подтвердил сей отзыв. Тем огорчительнее было для прочих фарисеев слышать от своего собрата слова, кои отзывались явной изменою их секте, постоянно утверждавшей, что предание выше Писания, обряды важнее заповедей. Для многих, вероятно, желательно было бы знать о дальнейшей судьбе сего книжника. Предание не говорит о нем ничего. Должно думать, что он рано или поздно воспользовался близостью к нему Царствия Божия и, сделавшись последователем Иисуса Христа, собственной жизнью оправдал, что любовь к Богу и ближнему есть больше из всех заповедей. После всех опытов божественной премудрости Иисусовой уже никто не смел предлагать ему вопросов. Но когда все умолкли, Господь сам начал разговор с фарисеями. «Как вы думаете, — спросил он, — о Мессии, чей он должен быть сын?» «Давидов», — отвечал один фарисей без дальнего размышления, «потому что истина сия известна была каждому отроку». «Но если Мессия, — возразил Иисус, — есть только потомок Давидов, то каким образом Давид, писавший по вдохновению, мог назвать его своим Господом? Как он мог написать о Мессии, рече Господь Господи моему, Мессии, сиди одесную мне, донде же положу враги твои в подножие ног твоих? Если Мессия по сему изречению Господь Давида, то как же он сын его?» Не мог же сказать в ответ ничего решительного, фарисеи могли бы, однако же, прибегнуть к некоторым оборотам и отвечать, например, что потомок часто бывает гораздо выше своих предков, что Мессия будет такой могущественный царь, коего сам Давид мог и должен был назвать своим господином. Но им, как можно догадываться из обстоятельств, не хотелось рассуждать всенародно о предмете, который клонился к их бесчестию. Уже совершенно известно было, что предстоящий народ почитает Иисуса Христа за Мессию. Он сам, хотя в притчах, дал, однако же, как мы видели, книжникам ясно уразуметь, кто он и какая участь ожидает тех, кои не признают его за Мессию. Полагая, что и настоящий вопрос поведет к тому же, фарисеи почли за лучшее притвориться незнающими. Вопрос остался нерешенным. Господь и сам не боговолил решительнику, потому что ближайшая цель – привести к молчанию совопросников и обнаружить перед народом их невежество, была уже достигнута, а дальнейшее, подать повод к размышлению о божественном достоинстве Мессии, имело быть достигнуто не теперь и не вдруг. Если настоящие служители Иисусовы не были еще, как вероятно, способны принять от Него высокое учение о божественности Его лица, то впоследствии апостолы Петр и Павел, слова Давида, приведенные здесь Иисусом Христом, постоянно употребляли в доказательство Его божественности и раскрыли всю силу их. Сим кончились состязания с книжниками. Главные секты иудейские явились теперь перед лице Иисуса Христа со своими искушениями и вопросами, как бы нарочно для того, чтобы показать, как ничтожна была вся их жалкая ученость перед божественной мудростью мнимого Тектона Назарецкого. Вопросы, ими предложенные, ныне могут показаться не столь важными и трудными, Но тогда они были таковы, что самые ученые раввины не знали, что отвечать на них. Святой Марк присовокупляет, что с посрамлением книжников увеличилось уважение и приверженность народа к Иисусу Христу. Действительно, нельзя было без удовольствия и удивления видеть, как один человек заставил молчать, обнаружил невежество всех, как кто только почитался в Иерусалиме самым ученым и многознающим. Довольно спокойный тон, с коим книжники, несмотря на посрамление свое, продолжали и возобновляли несколько раз беседу, служил, по-видимому, доказательством, что ненависть их к Иисусу Христу еще не достигла высшей степени. Между тем, она совершенно созрела, и только привычка лицемерить делала ее не так приметной. Господь совершенно видел сердце врагов своих, как оно грубо и неисправимо. Посему, приближаясь к концу служения своего, почел за нужное, без всякой пощады, обнаружить перед народом низость их характера и поступков, дабы предостеречь от подражания им простые души. Обратившись к народу, он произнес ту обличительную против них речь, которой всегда будут трепетать лицемеры. «На Моисеевом седалище, — так начал он, — воссели книжники и фарисеи. Все, что они велят вам наблюдать, наблюдайте, только по делам их не поступайте, потому что они сами говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и кладут на плечи людям, а сами и пальцем не хотят двигнуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы быть видимыми от людей, до сего именно расширяют свои хранилища и увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят первые места на пиршествах и в синагогах, и чтобы им кланялись в народных собраниях, и чтобы звали их «Учитель, Учитель». Вы, продолжал Господь, обратившись к ученикам, не следуйте сему примеру, не называйтесь учителями, ибо у вас один Учитель, Христос, а вы все братья, и отцем себе не называйте никого на земле, как то делают фарисеи, ибо у вас один Отец, и же на небесах. Не позволяйте также, подобно им, величать себя начальниками, потому что у вас один начальник, Христос. Больше из вас да будет всем слуга, ибо возвышающий себя унизится, а унижающий возвысится». «Горе вам!» — воскликнул Господь, обратя речь к фарисеям. «Книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царствие Небесное человеком, и не только сами не входите в Него, но и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, кои поедаете домы вдовиц, и самую молитву обращаете в предмет лицемерия, продолжая онную из тщеславия, тем тягчайше ожидает вас осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, кое обходите суши и море, чтобы обратить хотя одного в иудейство, а обратив, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас самих. Горе вам, вожди слепые, кои учите, что если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется златом храма, то непременно должен исполнить клятву. Слепые и несмысленные, что больше, злато или храм, освящающий злато? Также учите вы, что если кто поклянется жертвенником, то ничего, а если кто поклянется даром, что на жертвеннике, тот должен исполнить клятву. Глупые и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Уже ли вы не разумеете, что клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем? И кто клянется храмом, клянется им и живущим в нем. И кто клянется небом, клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, дающие десятину со всех малых растений, смяты, аниса и тмина, между тем оставляющие существенное, в чем состоит закон, правосудие, милость и верность. Сие-то надлежало прежде исполнять, а потом уже, если угодно, думать о том. Вожди слепые, отцеживающие комара, опоглощающие верблюда. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, кои с такой заботливостью очищаете внешность чаш и блюд, между тем, как внутренность ваша исполнена хищения и неправд. Фарисей-слепец, очисти прежде то, что в чаше, тогда и внешность сия будет чиста. Чему уподобить вас, лицемеров? Разве гробам окрашенным, кое снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты? Так и вы снаружи кажетесь праведными, а внутри полны лицемерия и беззакония. Несчастные, вы строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите, если бы мы жили во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророческой. Говоря таким образом, вы сами свидетельствуете, что вы сыны людей, кои избили пророков. Дополняйте же меру преступления отцов ваших. Змии, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену? Слышите, что премудрость Божия вещает вам через меня. Сия еще пошлю к ним пророков и мудрых книжников, но из них одни будут убиты, иные распяты, прочие преследуемы и биты в синагогах. Так вы сделаете все сие, дабы пришла на вас кровь пророков и посланников Божьих, убитых вашими предками от Авеля праведного до Захарии, сына Варахиина, который, так чтите вы храм, умерщвлен между храмом и жертвенником. Аминь, аминь, глаголю вам, яко все сие приидет народ сей, отяготеет над настоящим поколением, над вами и чадами вашими. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и каменьем побивающий посланных тебе. Колико крат хотел я собрать чад твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья свои. Но вы не восхотели, не восхотели, да будет же то, чему быть должно. Все оставляется дом ваш пуст. Истинно говорю вам, вы не увидите меня отныне, доколе не изыдите во сретение с восклицанием «Благословен гряды во имя Господне». С сими словами Господь вышел из внутренних притворов храма во внешние, как бы желая показать, что исполнение последней угрозы началось теперь же. После сего он уже не был в храме. Беседы, какова настоящая, не остаются без действия и произносятся только теми, кои на то пришли в мир, чтобы свидетельствовать истину и умереть за нее. Так никто еще и никогда не говорил в храме Иерусалимском, в присутствии народа. Обличения самого Исаии и Иеремии представляются не столь сильными в сравнении с настоящим. Все, в чем Господь при разных случаях упрекал книжников, совокуплено теперь в одно. После сего гордые лицемеры не могли простить своему обличителю. Смерть жестокая будет с их стороны ответом. Для народа обличение книжников было весьма нужно. Он должен был, наконец, увидеть истинную причину своих бедствий, узнать, кто его ведет и в какую бездну. Время пощады кончилось. Не желая преждевременно колебать существующего порядка вещей при всех его несовершенствах, Господь доселе не раскрывал всей низости характера народных учителей, иногда поддерживал даже важность их сана, и теперь велел слушать, чему они учат. Но, показав мудрое снисхождение, надлежало обнаружить и неумытную строгость. И она обнаружена. Ни одна страсть не оставлена без обличения, ни одно заблуждение без упрека. Предпочтение преданий человеческих заповедям Божьим, обременение совести напрасными требованиями, извращение истинного смысла заповеди – все выставлено в таком свете – что нельзя было не видеть истины. Паче же всего, низкий характер книжников, их лицемерие и невежество изображены так живо и сильно, как только может изображать язык человеческий. И все сие тем было разительнее для слушателей, что Иисус Христос говорил уже не как обыкновенный или необыкновенный учитель, а как Мессия, который, быв отвергнут синагогою, упрекает ее за неверие и убийство пророков и предсказывает бедствие за сим неминуемо следующее. Слова «приидет кровь всех праведников народ сей» потрясали сердца самые бесстрашные. Справедливость обличения, святость обличителя ручались перед всеми из-за события страшных угроз, коими окончена беседа. Такое обличение фарисейства не излишне было и для учеников Иисусовых, тем паче для будущих последователей Его. Господь ясно видел, что благодатной церкви, им основанной, угрожают те же пороки и страсти, от коих страдала и пала церковь иудейская, что и между последователями Его не преминут явиться новые фарисеи и книжники, любящие связывать бремена неудобоносимые и возлагать на совести других, не касаясь сами и перстом этой тяжести, умеющие украшать внешность свою, тогда как внутренность наполнена костей и смрада. Видел и в лице фарисеев иудейских изрек горе всем лицемерам христианским. Достойно замечания, что Господь, говоря о убиении пророков, не упоминает о своей крови, которая также имела быть вскоре пролитая. Обещается, несмотря на свою смерть, кои виновниками будут иудеи, снова послать апостолов и пророков для их вразумления. Так свободен он был при всем обличении от всякого личного чувства гнева или ненависти. Так неизменно помнил, что Сын Человеческий пришел не судить мир, а спасти его».